традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов семь минут в эфире программа «Баррикады». У микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня на баррикадах историк Игорь Чубайс. Здравствуйте, Игорь Борисович.
Да, добрый вечер.
И лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
Здравствуйте.
Сегодня на баррикадах обсуждаем глобальный вопрос. Это человек советский. Кто он? Тормоз развития или фундамент и опора? Попробуем определиться вместе с нашими гостями, так как большинство из нас по-прежнему родом из Советского Союза. Для начала я предлагаю нашим гостям заявить свою позицию относительно темы нашей сегодняшней программы, а после этого мы запустим голосование. Начнем с Игоря Чубайса. Игорь Борисович, пожалуйста.
Ну, для меня весь советский период – это страшная катастрофа в российской истории, и подвести итоги можно коротко. В 20 век Россия вступала с претензией на мировое лидерство, которое принимали наши соседи, французы, немцы проводили исследования, считали, что к середине века 20-го Россия станет номер один в Европе и по экономике, и по военной подготовке, и по социальным программам и так далее. Вот. В начале века территория страны составляла 22,4 миллиона квадратных километров. По прогнозам Дмитрия Ивановича Менделеева, в 2000 году население страны должно было составить 593 миллиона. Вот за 7 советских лет мы потеряли 5,5 миллионов квадратных километров территории, это 10 Франций. Мы потеряли 450 миллионов граждан, не получили. Это разница получается из-за того, что потеряны территории, из-за того, что не было эмиграции в России. В начале века в России была вторая эмиграция по количеству после США. Огромное количество граждан покинуло страну. Три голодомора искусственных, войны и неродившиеся, репрессии, вот колоссальные потери. То есть нас бы сегодня было 593 миллиона. Добавлю, что для того, чтобы пояснить свою мысль, вот часто говорят, да мало ли, что там Менделеев насчитал. Я проверил по населению Финляндии, которая до 17 года была в составе России. Население Финляндии увеличилось именно в той пропорции, о которой говорил Менделеев.
Я просто уточню, поскольку мы здесь обсуждаем, по сути, нас, наш фундаментальный склад. Поэтому я и задаюсь вопросом. Вот в результате всех этих происшествий, которые вы описываете, может быть, выпистывался тот самый человек, который сейчас и построит великое будущее?
В результате всех этих потрясений, как сказал Солженицын, 20 век России проиграла. Поэтому нам нужно выйти из той системы, которая была навязана в 17 году, демонтировать ее и вернуться в Россию, продолжить российский маршрут.
Это Игорь Чубайс, историк. Сейчас слово Сергею Бабурину, лидеру партии «Российский общенародный союз». Сергей Николаевич, пожалуйста.
Вот так, как господин Чубайс сейчас говорил, и фальсифицируют нашу отечественную историю. Потому что 20 век действительно был, как и все предыдущие века, для России непростой. Россию, великую державу, вот о старте, наверное, правильно было сказано, но старт России прервали во время Первой мировой и во время февральской революции 17-го года. Не путайте с октябрьской. И во время февраля угробили монархию, разрушили страну, рассыпали на национальные республики, начался сепаратизм, хаос, бедлам, тот, который удалось после гражданской войны, да, большевики по своей модели собирали страну. И они, большевики, были, с одной стороны, жесткие и беспощадные, они убивали своих противников, а что, белые щадили красных? Это была гражданская война, где каждый прав и каждый виноват. Но народ свой выбор сделал. Если не верите мне, поверьте Деникину с Милюковым или даже главе Российского императорского дома, который во время Великой Отечественной уже отказался принимать делегацию власовцев, сказал, что он с предателями Родины встречаться не намерен. И заканчивался период Советского Союза, когда Советский Союз, это историческая Россия, действительно был мировым лидером. Советский Союз в 20 веке до обвала хрущевской мировоззренческой линии был действительно моральным лидером развития человечества. А вот то, что произошло потом, вот это обнищание, когда народ стал вымирать, извините, у нас после 91-го года за рубеж выехало больше, чем после гражданской войны 20-го года. Поэтому я считаю, что советский человек – это действительно уникальный продукт нашей цивилизации в 20 веке, которого были недостатки. И именно мощь его и потенциал с отказом от этих недостатков, с восстановлением исторического фундамента религиозных и не только религиозных, а культурно-исторических ценностей и дает нам шанс в начале 21 века. Именно потенциал Советского Союза.
Советского Союза, советского человека. Это Сергей Бабурин, лидер партии «Российский общенародный союз».
Я пока... Поспорить-то можно?
Конечно, сейчас, подождите, я должен запустить целый сначала голосование. Да, у нас времени еще предостаточно впереди. 134-21-35, вам ближе позиция Игоря Чубайса, который полагает, что ничего хорошего в советском человеке нет. В результате
советской тех... системе.
Советской системе. Ну, которая воспитала советского человека, Игорь Борисович.
Нет, я не очень понимаю, что такое советский человек. Это конформист, будем который поддерживает... репрессии.
Они очень разные советские люди.
Работают,
да,
в КГБ.
А вот мы попытаемся понять, кто получился в итоге. Потому что если Советский Союз плох, то он не мог воспитать хорошего гражданина. Я правильно вас понимаю?
Нет, так вы вот и уточняйте тогда, я Владимир, что уточнять. Советский человек – это молодогвардейцы и Зоя Космодемьянского, а не Чубайс с Гайдаром в конце 20 века.
Они тоже,
вообще, они тоже советские люди, но другие.
Олег Кошевой вообще-то покинул Советский Союз, и когда Хрущев в 59-м году был в США, вдруг к нему подходит Олег Кошевой.
Ой, ну не выдумывайте. Ой, ну,
вы
не
просто
надо.
Знаете историю.
Ну вот не
хорошо.
Надо. Вот
поэтому,
так вот фальсифицировать.
Вот все нужно разбираться. Все,
сейчас к дискуссии перейдем, но голосование я все-таки запущу. 134-21-35 вы за Игоря Чубайса. 134-21-36 вы за Сергея Бабурина. За Игоря Чубайса 134-21-35, за Сергея Бабурина 134-21-36. Не забывайте добавлять префикс 8495. Я все-таки настаиваю на том, чтобы мы попытались хотя бы придерживаться колеи именно обсуждения нас. Я предполагаю...
Но я хочу отреагировать на слова, которые
конечно,
хотя бы коротко.
Да, конечно, но я просто попытаюсь это так, чтобы мы держались колеи. Значит... В моем понимании все-таки национальность – это понятие социокультурное, поэтому все мы такие homo sovieticus по национальности, если хотите. Вот хорошо это или плохо, если упрощенно, я хотел бы спросить именно об этом. То, что мы люди советские, люди либерального толка предпочитают называть их совками, например. Такое уничижительное понятие, вкладывают в него какие-то негативные черты. Люди, которые гордятся советской историей, наоборот, превозносят советского человека. Вот в нем, в нас, мы хотели бы сегодня разобраться. Да, вы хотели парировать, Игорь?
Да, я, во-первых, хочу уточнить, что понятие «советский человек» – это некий миф, потому что в Советском Союзе, в Союзе Советских Социалистических Республик не было никогда советской власти, как не было и социализма, не было и республик, не было и союзного договора. То есть это все абсолютная мифология. Была власть чиновников, номенклатуры, которая сама себя назначала, сама себя выбирала.
Это у нас сейчас и Советский Союз,
подождите,
что ли?
И в этой системе мы находимся и сегодня, и нынешнее государство Российской Федерации является правопреемником Советского Союза, а не исторической России. И я вас не перебивал, заранее предупреждаю. Вот. И теперь я хочу сказать по поводу... Вот Сергей сказал, что все началось с февраля, а не с октября, во всем виноват февраль, как бы такой
буржуй,
мотив был.
Да.
Я хочу уточнить. Значит, дело в том, что каждое государство должно быть легитимным, узаконенным, на чем узаконивалась Российская империя, российское тысячелетнее государство. Оно узаконивалось через Бога. Император был помазанник Божий, граждане были верующие. Это всех устраивало, это работало. Конец 19 века. Достоевский предупреждает. Потеря Бога, потеря веры. Достоевский предупреждает. Если Бога нет, все дозволено. Россия услышала. И в феврале, февральская революция, хотя она совершенно была не вовремя, во время войны такое не устраивает, но она была, февральская революция, действительно. И в чем был смысл, лозунг, цель и главная задача? всеобщие тайные прямые равные выборы, создать учредительное собрание. Легитимация не от Бога, а легитимация от граждан. Граждане решают, граждане проводят выборы. Временное правительство Керенского не успело провести выборы. Ленин заявил, что он проведет. И людям было все равно, Ленин, не Ленин. Ленин провел выборы, проиграл.
Загубили граждан, я просто сейчас пытаюсь
резюмировать. Равное время. Ленин провел выборы, проиграл РСДРП. После этого Ленин расстрелял из пулеметов рабочую демонстрацию в поддержку учредительного собрания, разогнал учредительное собрание. С этого момента государство было незаконным,
граждан
нелегитимным.
Загубили. Пожалуйста.
Никаких выборов в СССР не было.
В чем сложно вот это было, с Игорем Борисовичем Чубайсом спорить? У него поток сознания, вы знаете, где факты так причудливо перемешаны с домыслами. Ну, например, когда говорят о февральской революции, вот вроде бы хорошо, вот, значит, а вдруг выясняется, что февральская революция, она чуть ли не продолжает легитимность. Какая легитимность? Именно февраль сверг династию. Именно предатели-генералы открыли смуте дорогу. И в чем трагедия была белого движения потом в гражданскую войну? А потому что февралисты и Корнилов, и Деникин, и Колчак, они, февралисты, не могли пользоваться доверием истинных офицеров, тех же монархистов. И я хочу подчеркнуть, что республика появилась не при большевиках, а без всякого учредительного собрания 5 сентября Керенский провозгласил, и все. И в этом отношении, когда мне говорят, вот что, к чему, вы знаете, советский человек – это все-таки продукт эпохи. При плюсах, минусах, и советский человек появился не в гражданскую войну. В гражданскую войну появились продукты большевизма или, наоборот, белого движения. Советский человек шлифовался все же во время Великой Отечественной и после этого, когда уже постреляли вначале русских мужиков, потом, после устранения Ежовщины,
стали советскими людьми, да, постреляли.
Вот эти все вот ваши троцкисты недобитые окончательно. Вот последний троцкист это был Хрущев, который попытался опять покончить с развитием России, а повести нас в мировую революцию.
Позвольте, я просто буду уточнять мне некоторые детали. Перед этим просто оглашу предварительные итоги голосования. В начале программы слушатели следующим образом проголосовали. 20% за Игоря Чубайса, 78% на стороне Сергея Бабурина. Еще 1% успел проголосовать против всех. Я уж не знаю, это, видимо, такая позиция у наших слушателей. Посмотрим, что будет в конце. Но еще раз подчеркну, мы пытаемся разобраться прежде всего в себе. Одни говорят, давайте искореним себе совка, давайте уничтожим в себе этого инфантильного человека, который не умеет принимать решения. Другие говорят, это человек высоких морально-нравственных устоев, это человек, который позволит России расцвести наконец. Вот я и пытаюсь понять. Тактико-технические характеристики советского человека попробуйте описать. Пожалуйста,
не
Сергей Николаевич.
Не путайте только совка и советского человека.
А чем, в чем отличие?
Вот совок – это не просто уничижительное название. Хотя его придумывали, конечно, такие антисоветчики глубинные, которые сидели по московским кухням. Вот до нашей провинции они не доходили просто. Но все же мы... Я имею в виду вот нас, тех, кто в районных центрах рос, в селах, мы действительно верили в идеалы. В идеалы борьбы за справедливость. Кто-то считал Ленина шизофреником, параноиком, а мы верили, что это действительно вождь. Это мои родители в это верили. И вот на таких примерах, на подвигах периода Великой Отечественной, на тех, кто осваивал целину, на тех, кто полетел в космос и создавал космос, вот можно было и нужно было формировать образ настоящего советского человека, но одновременно давайте, конечно, помнить, что кто-то при этом сидел за печкой, злобно шипел и говорил, а у них очередной старт провалился, а у них там урожай в этом году пропал. И такие ведь были наши жители. Их можно ли их отнести к советскому? Это уже и не русские.
Плоть от плоти, а
вот
кто же?
Особенно, откуда же они возьмутся? А в чем ошибка была? Не ошибка, а, скажем так, тупиковый путь большевистских экспериментов, когда они отказались от
понятия
русских.
Сейчас, секунду, мы к вам перейдем.
Да не волнуйтесь, вы сейчас... скажите.
Ну, что вы?
Мы подаем вам возможность стимулировать.
Когда мы говорим о сегодняшнем нашем, то надо не повторять ошибок и понять, что цивилизационным понятием является не понятие советский, а понятие русский. Это не этническая характеристика, как некоторые
хорошо,
пугаются.
Хорошо, это Сергей Бабурин, сейчас уже к Игорю Борисовичу. Переходим, Игорь Чубайс. Пожалуйста, тактико-технические характеристики Homo Sovieticus, если можно.
Нет, сделать это невозможно, потому что мифическое понятие – это все равно, что определить, что такое глукая куздра, которая штека бодлонула и бакрачит бокра. Понимаете, это абсурд,
воркалось,
это миф.
Воркалось, хливки и шарки,
да.
Хорошо.
Вот, поэтому, во-первых, я хочу сказать, что Советский Союз не является Россией. Это совершенно разные государства. Мы понимаем, что вот Третий Рейх и ФРГ – государства разные. Мы понимаем, что Северная Корея и Южная – государства разные. А то, что СССР и историческая Россия – государства несовместимые, как сказал Солженицын, Советский Союз соотносится с исторической Россией как убийца с убитым, вот это до сих пор не дают внятно доказать, обосновать и показать. И об этом писал не только Солженицын, но и Ивана Ильина, статья прекрасная, которая «Русский философ эмиграции», она так и называется, «Советский Союз – не Россия», и так далее, и так далее. Может, еще о железном занавесе впервые написал Василий Розанов, русский мыслитель, в 1918 году. Он написал: «Над русской историей скрипом, скрежетом и грохотом опускается железный занавес. СССР – это не Россия». Теперь по поводу, вы говорили о том, что советский человек формировался в годы Великой Отечественной войны. Значит, война началась 1 сентября или 17 сентября, как считать, 1939 года. Сталин вместе с Гитлером напал на Польшу, а выиграл Сталин в войне против Гитлера в союзе с Польшей. То есть, в какой войне мы победили, в какой войне формировались. В этой войне, в Великой Отечественной войне, погибло 27 миллионов человек. В Первой мировой Россия потеряла 700 тысяч человек. Прошло всего 20 с небольшим лет, и потери фантастические. Это больше, чем потери всех наших союзников, всех наших противников, всей России за тысячу лет ее истории вместе взятых. И Сталин говорил, что без помощи США и Англии Советский Союз не выдержал бы напор Третьего Рейха и проиграл бы в этой войне. Наконец, можно еще целый ряд вещей добавить, которые поясняют, что же такое на самом деле была Великая Отечественная война, потому что во время этой войны впервые, опять-таки, в нашей истории более миллиона человек воевало, русских людей воевало против этой власти. Такого не было никогда. Наполеон сюда тащился, никогда Вильгельм шел на Москву, понимаете, в русской истории такого не было. Это не Россия, это мачеха была.
Игорь Борисович, я просто уточню. Но и вы, Игорь Борисович, и ваш оппонент Сергей Николаевич воспитывались в одной стране. Вы говорите о том, что...
Можно я отвечу сразу?
Да.
Я понял ваш вопрос.
Да.
Ответ очень простой. Понимаете, вот если бы мы... У меня есть моя родина, моя страна, это тысячелетняя Россия, а не Советский Союз. Но вот если бы мы с вами сейчас оказались бы в Германии, не знаю, там, в 1655 году, да, и вы бы мне говорили, а ведь ваш... Вы же учились во времена Гитлера, вы же были в Гитлер-Югенде. Да я что, должен поддерживать Гитлер-Югенд, что ли? Чем мне навязываете? Ну и что, что я учил в советское время? Я был диссидентом.
Я
выступил против оккупации Чехословакии. Я ненавижу тоталитарный режим красный, который никакого социализма никогда не строил, который спекулировал на священных ценностях, который объяснял, что он Россия, в СССР было уничтожено собственной властью примерно 50 миллионов человек. А в 19 веке в России по политическим мотивам за все 100 лет было уничтожено 41 человек. Какая это Россия?
Игорь Борисович, я просто по пунктам, чтобы... Я ничего не навязываю, я только задаю вопросы, а вы
на них отвечаете.
Я ответил.
Заметьте, Игорь Борисович, я героически молчал,
героически,
пока вы это
героически,
говорили.
Сергей
Бабурин.
Трудно, я понимаю.
Ну, вы знаете, в чем вот тут... Мы никогда с Игорем Чубайсом, наверное, друг друга не поймем, потому что, ну, есть такое понятие, вот, допустим, вот я по национальности русский, а он по национальности диссидент. И никогда он не поймет логику русского человека, потому что...
Вы меня лишаете права, да?
Нет, я ничего не лишаю, вы сами себя туда записываете. Вы только что сказали, что вы отрицаете советскую эпоху, вы там вообще конспирации,
режим,
там, прочее, режим вот для вас. Вот, то есть вот народа вы не видите. Вот, например, у нас, я не скажу, что мы жили в изобилии, когда вот я свои детские годы вспоминаю, но мы жили с уверенностью в завтрашнем дне. Мы понимали, что эпоха сталинщины, она ушла в прошлое, и Как Русь переварила христианство византийское, и русское православие стало другой мировоззренческой системой, как мы переварили большевизм и коммунизм, и наша страна становилась уже другой, так я уверен, что мы и сегодня либерализм переварим, но чего это будет стоить?
Я никогда
только
не был либералом, я консерватор, я
какой
за
вы консерватор?
Родину, за патриотизм.
Консерватор
за
никогда
ценности
не будет ломать. Вот вы предлагаете снести все советское, для вас это все чуждо.
Не снести,
это не чуждо.
Да, это и народная Россия. Между прочим, Россия,
вот заметьте,
в СССР,
теперь
в СССР были уничтожены миллионы книг русских, они были отправлены за рубеж, проданы за бесценок. В СССР были уничтожены 90% русских храмов, храмов Русской Православной Церкви. В СССР
вот
были
только не надо
сотни
вот СССР
памятников
давайте,
русских.
Давайте вспомним,
переименованы города,
как те же самые
площади
монастыри и церкви сносились
три
Петром Великим,
которые
Екатериной Великой.
Соборы, Петр закладывал.
Как уничтожалось патриаршество. Вот не надо вот идеализировать одну нашу историю и демонизировать другую. Это не исторический подход. Это фальсификация. И в этом отношении,
это
когда мы говорим...
по принципу, а зато у вас негров,
да
как
нет,
в старом анекдоте.
Да нет, я просто за то, чтобы вот нашу историю брать как наше достояние, да, а не так сказать, большевики вот эти страницы я вырвал, а вот эти странички я буду зачитывать ежедневно.
Вы знаете, все странички зачитать нельзя, потому что в наших архивах с 1918 года уничтожаются документы до сих пор. Это преступление.
А вот насчет,
они не просто закрыты,
а вот
они не просто не опубликованы.
В архивах я
они
согласен.
Уничтожаются. Этого нет ни в одной стране мира. Это власть несовместима с собственной историей.
Вот вы знаете, вот я в вас вижу просто вот живого большевика, потому что вот вы именно такой.
Сергей Бабурин видит в Игоре Чубайсе.
Да, ну конечно, потому что
я вас не вижу русского человека, хотя
вы. Потому что вот вы знаете, когда начинали развенчивать Советские Союзы, много сотни тысяч митинг собирали в Москве, куда выходили демократы, говорил Попов, вот Чубайс, там Гайдар, Афанасьев.
Он выступал на митинге, он всегда боялся.
Он стоял там на трибунке, скромненько, стыдливо. Потому что он никогда не был оратором. Ну, как это? Как он призывал по нам стрелять в Верховном Совете? Еще как выступал. Еще как выступал. Значит, так вот я хочу просто сказать, что я вот смотрел на этих людей, которые в тот момент вот меня объявляли партократом, в то время как мне отроду было меньше лет, чем они в КПСС состояли. И вот они, получив все от Советского Союза, отжав оттуда все льготы и привилегии, учат опять нас жить теперь уже по-антикоммунистически.
Хорошо.
Да, я призываю жить по-российски вообще.
Игорь Борисович, так все-таки я так и не выяснил. Вы сказали, да, что советский человек – это миф. А кто получился в итоге? Кто мы такие?
Ну, если бы советский человек не был мифом, он был бы, наверное, до сих пор, но с падением коммунистического режима, с распадом СССР, я не вижу таких вот советских людей, которые бы выступали за монопольную власть КПСС, там, которые выступали за закрытие
много
границ, за цензуру,
очень
и так далее,
много,
и так далее, за колхозы, я их не вижу. Вот это и советский
очень
человек.
Очень много, Игорь Борисович.
И которые вообще не имели бы личного мнения и личной точки зрения. Вы повторяли, но в стране все-таки даже сегодня нет такого абсолютного единодушие, понимаете, которое было на кладбище и в политбюро. Вот это есть совкизм для меня, вот это есть совок. Совок, который противоречит русской традиции, российской традиции.
Я напомню, с нами сегодня на программе «Баррикады» Игорь Чубайс, историк, и Сергей Бабурин, лидер партии «Российский общенародный союз». Обсуждаем десоветизацию российского общества, насколько она нужна нам. 19:30, сейчас будет информационный блок, после которого уже будем подключать нашу аудиторию. Напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-94,8.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Девятнадцать часов 36 минут, в эфире программа «Баррикады», у микрофона Владимир Карпов. Всем еще раз доброго вечера. Я напомню, с нами сегодня историк Игорь Чубайс и лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин. Обсуждаем человека советского, естественно, через призму нашей истории. И сейчас уже будем обращаться к реакции наших радиослушателей. Я напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. СМС плюс 7-925-8888-94,8. Наш твиттер «Собака говорит МСК» и сайт «Говорит Москва.ру». Начнем с СМС. 638 пишет. Оба гостя неправы. Русского человека всегда делали рабом. Его таким сделало христианство. А потом христианство заменили на коммунизм. Раньше был добрый царь и злые бояре. Стало едино голосующее мертвое политбюро. И оба режима за людей решали все. Пишет 638-й. Это и Игорю Чубайсу, и Сергею Бабурину. Начнем с Игоря Чубайса. Пожалуйста, Игорь Борисович.
Да, с удовольствием я отвечу на этот миф. Я скажу, что человек, который писал эту смс-ку, он очень внимательно изучал советские учебники, советские книжки, но, к сожалению, не читал русские книжки. Дело в том, что в России никогда не было рабства. Рабство было в США, оно было преодолено в результате гражданской войны, которая длилась 4 года, и после этого были еще очень сложные и долгие последствия. В России было крепостное право. Крепостной крестьянин, крепостных в 1861 году было 28% населения. Больше половины населения были вообще свободные крестьяне. Правда, свободно имевшие землю. Это очень важно, потому что на Западе свободный крестьянин, батрак, это самое худшее, что могло быть. Он нанимался неизвестно кому. Значит, у нас крепостных было 28%. Крепостной крестьянин имел свой дом, имел семью, имел свой участок, имел землю. Причем в случае неурожая тяжелого помещик обязан был кормить крестьянина своего, и он его кормил. Никакого рабства в России не было.
Я просто уточню, а Василий Осипович Ключевский – это советский историк или русский историк?
Ключевский, Пушкин – все об этом писали. Кто об этом только не писал.
Про понимаете? 80% крепостных Ключевского я встречал эту цифру.
Крепостных?
Да.
Значит, я вам называю, могу поспорить. Значит, в 1861 году крепостных крестьян было 28% населения. Я повторяю, отвечаю за свои слова.
Это Игорь Чубайс.
Был целый ряд регионов, где вообще не было крепостных.
Сергей Бабурин.
Например. Редкий случай, когда я хочу... Игоря Борисовича поддержать.
Ну, надо же.
Опасно.
Да.
Неужели это, я что-то это, не я сказал? Вступаю на скользкий путь, но я как раз тоже хочу сказать, что крепостное право – это особенно в форме доекатерининской, до того, когда были элементы закрепощения доведены до абсурда, это принципиальное отличие от рабства. И, допустим, у нас в Сибири вообще не было крепостного права.
Одну фразу, крепостное право было во всех феодальных странах, практически во всей Европе.
Значит, я-то подозреваю, что речь идет не о рабстве в смысле классическом, буквальном, речь идет скорее о духовном настроении человека. И здесь, конечно, радиослушатель принципиально не прав, потому что у нас, благодаря тем коренным традициям, которые сформировали чувство общности, чувство солидарности, чувство сострадания, христианство во многом усиливало это качество. И в извращенной форме христианство было воспринято даже в коммунистической идеологии. Без Бога, вот эта трагедия, которая свойственна сегодня Европе, они тоже избавляются от Бога, как это было при большевиках у нас. Невозможно существовать в нравственной системе координат. И вот здесь в советское время заповеди Божии были заменены кодексом строителя коммунизма. Вот в такой форме. Но это был, тем не менее, определенный нравственный критерий. У нас были те люди, которые были не самостоятельны. У нас они сегодня спокойно мирятся с фальсификацией голосования, тупо выполняют решение любой администрации там, или какой-то власти, или бандитского общака. Ну, такие, с таких людьми, ну, это не на них надо ориентироваться, да, не они определяют характер нации.
В связи с этим уточню.
Короткую реплику.
Очень
можно?
Коротко, Игорь Еще Чубайс. Раз по поводу рабства. Вот у нас любят говорить о той цензуре страшной, которая была в той России, там ее практически не было. Была прусская цензурная инструкция, но если бы в России была такая жуткая инструкция рабства, как же в России могла возникнуть великая русская литература Толстого, Достоевского, Чехова,
вы сами
наконец,
отвечали,
Салтыкова-Щедрина. Понимаете, ведь Салтыков-Щедрин был не диссидент, а вице-губернатор Рязани. Попробовал в советское время какой-нибудь секретарь обкома такое написать, что писал Щедрин о своей собственном народе. Его Тургенев ненавидел за это, и Достоевский. Он уже русских людей критиковал, а не режим. Но он писал свободно.
Да, так вот, я к чему? Вот 638-й, на мой взгляд, спрашивал следующее. Ну, если, например, обратить внимание на Францию, то они бастуют. Спросить, а что они бастуют? Да у них традиция
когда,
такая.
Когда, в 18 веке или
нет,
сейчас?
Нет, сейчас. Они все время... Ну, это их традиция, бастовать. Бороться за свои права, если хотите.
Русский мужик очень долго запрягает. Ну, что делать? Такая у нас национальная черта. Я тоже возмущался все 90-е годы. Почему русский человек, когда ему не платят несколько месяцев зарплату...
Молчит.
идет голодовку объявляет, или шахтеры в шахте отказываются выходить, а парижские чиновники, у которых на 1% не повысили зарплату, выходят на митинг сотни
вот,
тысяч.
Вот ровно про это 638.
Можно нет? ответить.
Игорь Чубайс.
Вот смотрите, у нас недавно прошла такая теоретическая конференция, которую я по-своему там как мог откомментировал на сайте одной из радиостанций. Она была посвящена следующей теме. Крепостное право, рабство – главная беда нашей страны и нашей цивилизации. Так вот, получается, что то, что было крепостное право, которое было отменено, которое было преодолено, это беда, а вот то, что у нас был ГУЛАГ, то, что у нас были депортации, то, что у нас было 3 голодомора, искусственные голоды. После войны был Сталином организован голод, 2 миллиона человек умерло с голода. Это как бы не беда и не проблема. Вот именно это сегодня аукается.
Да хватит о голодоморе.
Мы живем в пост... Нет, не
давайте
хватит.
Давайте сегодня мы говорить о рукотворном экономическом кризисе сегодняшнем.
Мы живем в системе, которая является продолжением советского режима. И человек был бесправен.
Вот я просто сейчас хочу Сергей сказать, Бабурин. Когда вот мне вот опять начинают говорить о ГУЛАГе, У меня два деда погибли при Сталине.
Но вы сталинист.
Но вопрос в другом. Почему не вспоминают
у меня отец воевал с
Гитлером, Каенской каторге во Франции, которая была во время ГУЛАГа и после ГУЛАГа?
Мы
почему? Нет, я просто говорю, что эпоха была не только у нас такая. У нас по сравнению с казнями при Иване Грозном, вспомните
какие
британского
казни
короля.
При Иване Грозном?
Они затмевали все наши казни, но мы начинаем копаться в себе. И вот, давайте мы поймем, что вот эти все приписки погибших во время Великой Отечественной войны, не было там 27 миллионов. Там,
это официальные цифры, это претензии генеральному секретарю.
Это бредовые, придуманные цифры. Хрущев придумал 20 миллионов.
Вы отрицаете все советское государство.
Я отрицаю вранье Хрущева.
Это не Хрущев, это Горбачев.
Горбачев 27 миллионов.
Они врали все, потому что Сталин назвал цифру 7 миллионов погибло, Хрущев 20 миллионов, Брежнев 25, а Горбачев 27.
Да не говорил
27.
Брежнев о 25.
Здрасте.
Взял, унаследовал 20.
Позвольте, давайте звонок выслушаем. Лучше надеть наушники. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, вы в эфире.
Сергей.
Да, Сергей.
Я хотел задать вопрос Чубайсу. Я сам родом из Советского Союза. Он так все опровергается, что нас учили всей истории. Может, он еще подтвердит слова польского министра о том, что отец освободили украинцы?
Про Гжегожа Схетину спросил наш слушатель, да.
Ну, знаете, вот, то есть слушатели, можно по-разному, вопрос я отвечаю. Значит, слушатель недоволен тем, что идет как бы переинтерпретация истории.
Да.
Вот в 1979 году советское государство ввело войска в Афганистан. Нам было объявлено, что это братская интернациональная помощь афганскому народу из чувства солидарности, воины-интернационалисты и так далее, и так далее. В 1989 году было решение съезда народных депутатов, не знаю, вот мой коллега и оппонент участвовал или нет, в котором было объявлено, что это аморально, это политическое преступление, вот войск в Афганистан. Тем более, что...
И вот это решение надо отменять немедленно, вот, как и исторически вот, ошибочное, вот, юридически безграмотное.
А вот теперь нам предлагают снова изменить оценку и снова что-то другое принять.
Так вы солидарны с господином Схетиной?
Я просто говорю, что у нас нет истории, поэтому трудно говорить о том, что правильно, что неправильно. У нас история 20 века не написана. Ее нужно не переписывать, ее нужно написать. Она не
написана.
Понимаете,
будут две разные истории, если возьмется за нее и Сергей Бабурин, и Игорь Чубайс.
Ну, ради бога. Только не все является историей. История является только такая концепция, которая строится на полноте фактов, которая не запрещает какую-то информацию, не исключает, не вводит цензуру. Нынешняя история строится на цензуре.
Сергей Бабурин.
Я убежден, что история должна строиться на фактах, которые при этом не противоречиво объясняются. Но самое главное факты, потому что сегодня, я считаю, у нас, допустим, парламент торопится каяться перед Польшей за Катынь, не имея фактов о Катыни, а имея фальсификации периода Хрущева, а потом Яковлева. Когда мы сегодня осудили пакт Молотова и Риббентропа, не вникая ни в конкретику истории, ни в сам документ, ну, хорошо, осудили. Но тогда, если мы осудили пакт Молотова и Риббентропа и сговор якобы вот Сталина и Гитлера, Но пусть Литва вернет Вильнюс, который она получила по этому сговору. Гитлер передал Вильнюс Советскому Союзу по пакту Молотова-Риббентропа, и мы договорились отдать его Литве. А потом и Клайпеду передали Советскому Союзу, а не Литве. То есть вот давайте мы так, вот клеймим Советский Союз, но то, что от него выгодно, берем, сосем и используем. Вот должна быть ясность. Я просто хочу сказать, что я завершаю фразу просто, что советская эпоха, она не была безгрешной. Не бывает таких эпох. Там были и герои, и подлецы. Но само время не может быть однозначно осуждено.
У меня вопрос к моему оппоненту. Вот он сказал, что выдумывает про Катынь, выдумывает про пакт Молотова-Риббентропа, или как он называется, всюду в мире пакт Сталина-Гитлера о разделе Европы. Фактически Сталин начал Вторую мировую войну. Поэтому,
да, прежде, но не выдумывайте.
Чем говорить о нашей победе, нужно признать, что он начинал-то ее Советский Союз.
Да не начинал.
У меня вопрос. Вот вы говорите, что все это брехня, все это ложь. А вот если это правда, если пакт Молотова-Риббентропа был подписан, раздел был, если расстрел в Катыни был, вы поменяете свою точку зрения, или вы никогда не примете никакую правду, которая против вас?
Это Игорь Чубайс спрашивает Сергея Бабурина, Бабурин отвечает.
Я могу высказать свое личное мнение. Я, например, в отличие от большой группы специалистов, убежден, что пакт Молотова-Риббентропа был. И я не ставлю под сомнение текст, но я просто считаю, что этот пакт был одним из многих секретных договоров той эпохи между державами.
Ушел от ответа.
Нет, я просто категорически его не осуждаю. Благодаря этому пакту мы не попали под дамоклов меч, объединенный Гитлером, Черчиллем и США западной цивилизации. И когда в Мюнхене пытались перенацелить Гитлера на нас, ведь они же были бы рады, если бы Гитлер пошел только на Советский Союз. Сталин гениально перенацелил его.
Очень коротко. Значит, вы не осуждаете этот пакт,
более того, я считаю Ялтинский, вот мы сейчас 70-летие Ялты отметили.
Можно сказать.
Это тоже раздел мира, и это закономерное.
Значит, вы выступаете как советский человек, вы выступаете от имени советского человека. Вы не осуждаете тот пакт, который после долгих колебаний признало советское государство и принесло за него извинения. Так вы советский или не советский? Вы говорите...
Я не считаю группу народных депутатов СССР, которые проголосовали, заклеймив этот факт, представлением мощи всего советского государства.
То есть у нас власть незаконная, непонятно какая.
Горбачевская провокация.
И последний вопрос можно. Вот вы согласны с тем, что показывают наши историки, что если бы большевики не захватили власть в 1917 году, то вообще Вторая мировая война была бы совершенно невозможна. Не было бы Рапальского мира, не было бы пакта Молотов-Риббентроп, не было бы подталкивания Сталином Гитлера. То есть Россия была бы победителем, как сказал президент Путин. Путин сказал, что поражение России в Первой мировой войне – это акт национальной измены. То есть Россия была бы победителем, Германия была бы зажата со всех сторон.
Вопрос ясен, мне кажется.
Войны бы не могло. Я боюсь, что Путин слишком долго общался с Чубайсом в Петербурге.
Да?
Или с вами, или с вашим братом, не знаю. Поэтому вот здесь я хочу сказать, что Германия... от Рапальского мира жаждала реванша, а от Версальского мира, по которому у нее все отобрали, ее ограбили и унизили.
Да, ее ограбили и унизили, но Рапальский мир — это сговор СССР, России и Советской России и Гитлера.
Потому что начали создавать новую армию. Мы вместе были выброшены на обочину, и мы вынуждены были объединиться, Советский Союз и Германия.
Большевики выбросили Россию на обочину.
Да не большевики.
Была бы царская власть.
Не надо передергивать и просто
от истории периодически хотелось бы возвращаться
к
людям.
А как же от нее? Никуда не уйдет.
Так или иначе, просто я вот слушаю вашу дискуссию и с трудом представляю того человека, который будет воспитан вот в результате этой дискуссии. Ну, так, когнитивный диссонанс обеспечен.
Вы знаете, что я читаю на украинских сайтах? Вот они говорят, сейчас так много политиков, политологов. Если бы мы знали все, что будет, мы бы в 91-м году сели бы за учебники истории. Это самое главное, чего нам не хватает.
Конечно.
Знали бы настоящую историю, не было бы дискуссий. Спорить об СССР – это шизофрения, это катастрофа в нашей истории.
Только
никто не спорит об Освенциме,
Чубайса,
о Гитлере,
или Бабурина,
понимаете?
Учебник был бы, вот непонятно. 7373948, телефон прямого эфира, сейчас слушаем вас. Да, здравствуйте, Алексей.
Да, Владимир, добрый вечер, это Фрок, спасибо за эфир. Значит, ну, во-первых, мои симпатии на стороне Бабурина, это раз, вот, а к Чубайсу у меня вот такое, к Игорю Чубайсу у меня вот такое, значит, замечание. Не замечание, слова такие.
Пожалуйста.
Значит, в 1907 году Лев Тихомиров, небезызвестный вам русский религиозный философ, написал статью «Рабочее государство». Одним из основополагающих выводов этой статьи звучит следующее. Россия вступила в череду революций. И эти революции будут продолжаться до тех пор, пока русская власть русским рабочим классом, пролетариатом, не будет принуждена к тому, чтобы стать справедливым арбитром между русскими сословиями. Это раз. А второе, не менее важное замечание такое. Вот сегодня много Солженицын вспоминался. У него есть такие замечательные слова. Мы целились в коммунизм, а попали в Россию. Вот я думаю, Игорь, вы видите в прицел своего ружья то, что называется у либералов путиномикой. Но пуля из этого вашего ружья, она полетит в Северсталь, в НПО-Алмаз и в Кубанскую пашню. Спасибо.
Спасибо, можно, пожалуйста, ответить, да? Игорь.
Значит, спасибо радиослушателю.
Да, замечательно. Молодец. Да, по поводу русских революций, о неизбежности, возможности русской революции целый ряд исследователей, политологов, ученых тогда говорил, хотя они были совершенно неизбежны, и их бы не было, потому что началась реформа Столыпина, потому что реформа Витте, Россия преодолевала проблемы путем реформации. То, что сделали большевики, это не имеет никакого отношения к революции. Это вооруженный захват, мятеж.
Да не большевики разрушили Россию, масоны и западные державы, понятно. Ну, что вы путаете февраль с октябрем опять?
И, наконец, еще одну вещь я скажу по поводу русских рабочих. Значит, вообще, несколько цифр я называю о том, какой была Россия тогда в начале 20 века. Доля России в мировом агроэкспорте 40%. Сегодня половина продовольствия закупается. Урожай зерновых в России был больше урожая в США, Канаде, Аргентине вместе взятых. Русские рабочие получали зарплату вторую в мире после американских. Какие еще революции? Вы что?
Вот господин Чубайс традиционно путает Божий дар с яичницей.
В России начался экономический рывок, который опережал всех соседей. Первое экономическое чудо в начале 20 века – это именно Россия. Построить Транссиб за 15 лет, когда советское государство за 70 лет автодорогу Москва-Владивосток не построило. Россия построила Транссиб и построила
КВЖД. Это экономическое чудо было возможно, господин Чубайс,
Китайско-Восточная
дорога консервативному развитию конца 19 века. Как только господа либералы опутали Николая II, а потом...
Я консерватор.
А что вы тогда защищаете февральскую революцию?
Я защищаю февральскую. Я говорю, что она совершенно не вовремя была.
Ах, она не вовремя.
А Николай II сказал, что война пройдет все реформы.
Можно я теперь просто скажу? Потому что я хочу привести, опять же, напомнить, что Лев Тихомиров, о котором блестящий радиослушатель напомнил, пытался предостеречь господина Столыпина от того, что он делает, к чему это приведет. Потому что нельзя было ломать ту систему экономическую и насаждать фермеров там принудительно, где у нас были общины. И Чубайс с Гайдаром сделали то же самое в конце 20 века. Так кто же у нас большевики? Вот клан таких людей, либералов, это и есть. Но они просто разделились. Одни стали за Троцким, другие стали за
две короткие
их оппонента.
Реплики, можно? Значит, Ленин писал очень о коротко, том, что если бы Столыпин провел свою реформу до конца, то никакая революция в России была бы невозможна, и переворот был бы невозможен. И еще одна деталь. В 1913 году в Россию французы и немцы прислали экспертов, которые должны были анализировать состояние экономики. Французы ответили, к середине 20 века Россия выходит номер один. Немцы ответили, еще 10 лет, а Россия будет вообще непобедима.
И после этого революцию и уничтожили Россию.
Это большевики.
Большевиков близко к Петербургу и Москве. Близко.
Я запускаю наше итоговое голосование. Значит, смотрите, если вам ближе позиция Игоря Чубайса,
Первая мировая
историка.
Война началась в 14 году, потому что через 10 лет она была бы бессмысленна. Вильгельм услышал советы своих экспертов и
это
начал войну раньше. Гипотетическое
предположение. Пожалуйста. 134-21-35. Это Игорь Чубайс, и вы за него. 134-21-35. Я так понимаю, десоветизация нам нужна.
Абсолютно. Нам нужен демонтаж всей советской системы и постсоветской.
И 134-21-36 вы за Сергея Бабурина, лидера партии «Российский общенародный союз». Это 134-21-36. Я так понимаю, Советский Союз, нашей истории ничего постыдного нет, никакая десоветизация нам не нужна.
Храм Христа Спасителя построен на фундаменте Дома Советов. И да, нам метро, нужно все метро лучшее взять с собой.
Метро Войковское до сих пор, он штыком докалывал царских девочек.
Да вот не надо ваших большевиков приклеивать к Совету.
Третий вариант для слушателей против всех, 134-21-37. За Игоря Чубайса 134-21-35. За Сергея Бабурина 134-21-36. Против всех 134-21-37. Небольшое уточнение. Хорошо, Игорь Борисович, а демонтируем, например, Советский Союз? Да, я не знаю, будем каяться вечно за советское прошлое?
Нет, нужен нюрнбергский, русский Нюрнберг нужен. Не нужно вечно, нужно провести Нюрнберг и дать юридическую оценку тому кошмару, в котором мы пребываем, в неправом государстве.
Это в современное время судить то время.
И то, и мы продолжаем эту систему, она продолжается.
Нюрнберг судил мы в то время, вот, а мы хотим прошлое судить настоящим.
У нас самый затянувшийся кризис в Европе, понимаете, 95 лет.
Вот это и есть большевики,
лет.
Которые все
без
время пытаются
оценки,
судить прошлое.
Мы спорим об СССР, это бессмысленный спор, понимаете, никто не спорит об Освенциме. Никто не спорит об... Нет разных точек зрения о Гитлере, а мы спорим об СССР. Катастрофа не распад СССР, катастрофа распад Российской империи и создание СССР.
Да,
вот
ну бред полный, ну поток сознания.
Сергей Бабурин, пожалуйста.
Россия вот все, была историческая, уничтожена в феврале 17-го года. То, ничего что большевикам подобного. Потом удалось что-то собрать, вот давайте вот мы сейчас после разрушения СССР что-то соберем, не ограничиваясь, в отличие от ваших призывов, России Российской Федерации, а историческую Россию надо собирать. Историческую
Россию. Голосование продолжается. 134-21-35 за Игоря Чубайса, историка. 134-21-36 за Сергея Бабурина, лидера партии «Российский общенародный союз». 134-21-37 против всех. Не забывайте добавлять префикс 8495. Резюмирующий звонок нашего слушателя 7373-94-8. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, господа.
Да, Олег, коротко.
Вот господину Чубайсу хочу сказать, что именно троцкисты уничтожили царскую империю. Эти все прудоны, Карла Маркса, а Сталин восстановил ее. И вы не путайте, большевиков и Советский Союз, это, как говорится, две разные вещи. Понимаете, Сталин собрал империю, и он царь был.
Царь, пожалуйста. С такой кашей.
Спасибо большое радиослушателю. Он гораздо более точен, чем историк Чубайс.
Если Гагарин сказал «поехали», то здесь я говорю «приехали». Больше говорить нечем.
Хорошо. Я ставлю
Сталин – это не большевик, не продолжатель Ленина и вообще царь.
Он зачистил всех большевиков или почти всех.
Буквально на 10 секунд еще оставлю голосование. 134-21-35 за Игоря Чубайса. 134-21-36 за Сергея Бабурина. 134-21-37 против всех. Префикс 8495. Все, обратный отчет. 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1. Результат следующий. 21% за Игоря Чубайса. В начале программы было 20%.
Коперник был один и победил.
76% на стороне Сергея Бабурина, лидера партии «Российский общенародный союз». И еще 3% проголосовали против всех.
Спасибо. Динамика позитивная. Одно слово правда, весь мир перетянет.
Ой, именно, мы тоже, только не фальсифицировать.
Дискуссию можно
главное.
Продолжить уже в коридоре. Спасибо за участие
в программе. Спасибо за приглашение. Всего доброго.